эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: перестановки в грузинском правительстве, своих мест лишились в основном министры экономического блока. Из 5 кандидатов в судьи Конституционного суда самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты утвердили лишь 2. В Цхинвале вспоминают трагические события 1989 года, так называемый «Марш мира звиадистов». И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: Россия размещает ракетные установки в Калининграде и на Курилах. США выйдут из соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве. Украинский суд арестовал задержанных российских военных. Размещение России зенитных ракетных систем С-400 и ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области дестабилизирует европейскую безопасность. Никакие события в Европе не требуют от Москвы подобной реакции, заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Ранее Россия уже заявляла о переброске «Искандеров» под Калининград, однако до сих пор это делалось лишь в рамках учений. В октябре Министерство обороны России подтвердило размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В Москве заявляют, что продолжат усиливать систему противовоздушной обороны на западном направлении в ответ на развертывание американской ПРО в Европе. Вчера президент Владимир Путин заявил, что объекты НАТО, которые угрожают Россию, будут целями для ракетных ударов. Оперативно-тактический комплекс «Искандер» может быть оснащен ракетами с ядерным боезарядом, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Россия разместила на Курилах береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Тихоокеанского флота «Боевая вахта». По данным издания, боевое дежурство несет дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион» на острове Итуруп и дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» на острове Кунашир. Ранее о планах разместить на Курилах новейшие береговые ракетные комплексы сообщали представители Министерства обороны Российской Федерации. В марте бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, комментируя эти планы, отмечал, что размещение «Бала» и «Бастиона» позволит укрепить границы в районе Курил.
Эхо Кавказа. Новости.
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка выйдет из экономического соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве в первый же день его пребывания в Белом доме. Соглашение о либерализации торгового оборота в регионе подписали, но пока не ратифицировали 12 стран, на долю которых приходится 40% мирового валового продукта. Руководители стран-участниц, недавно состоявшегося в Перу транс-тихоокеанского саммита, пообещали и далее следовать курсам свободной торговли. Но если Соединенные Штаты не присоединятся к партнерству, его перспективы окажутся весьма сомнительными. Многие специалисты выражают убежденность в том, что в обстановке замедления мирового экономического роста ведущим экономикам не следует прибегать к протекционизму. По их мнению, перед лицом протекционистских мер со стороны США страны бассейна Тихого океана не сократят субсидии государственным предприятиям и не распахнут шире свои двери американским корпорациям, чьи доходы в большей степени зависят от доступа к их рынкам. Более того, подчеркивают эксперты, Соединенные Штаты, выходя из соглашения, уступают Китаю свое традиционное лидерство в формулировании норм и правил международной торговли. Власти США выступили с предупреждением об опасности совершения терактов в Европе в период предстоящих рождественских и новогодних праздников. В Госдепартаменте США ссылаются на заслуживающую доверия информацию, которая свидетельствует о том, что группировка «Исламское государство» и «Аль-Каида» планирует теракты в Европе. Американским гражданам рекомендовано быть особенно осторожными и сохранять бдительность при посещении туристических объектов, многолюдных мест и в транспорте. В документе упоминаются нападения, совершенного за последний год исламистскими экстремистами в Бельгии, Германии и Турции. Минувшие выходные французская полиция арестовала 7 человек по подозрению в подготовке террористических нападений. Суд в Николаеве арестовал на 2 месяца 2 российских военных, задержанных на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом в эфире «Громадские радио» сообщил первый заместитель военного прокурора Южного региона Украины Петр Везнюк. Служба безопасности Украины сообщила в Твиттере, что бывшие украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов были осведомлены, что против них еще в 2015 году были возбуждены уголовные дела о государственной измене. В ведомстве уточнили, что эта статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ранее во вторник агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Черноморском флоте сообщило, что прапорщик Одинцов и младший сержант Баранов были задержаны на пункте пропуска Джанкой, где оказались по личному делу. По словам источника, сотрудники СБУ заманили их туда через подставных лиц, якобы для передачи документов о получении высшего образования на Украине. Сирия нуждается в дополнительных поставках зерна и топлива из России, как передает сирийское агентство САНА, ссылаясь на министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муалема. Этот вопрос стал центральным на переговорах в Дамаске с российской делегацией, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин. ТАСС сообщает о разрыве минометного снаряда недалеко от российского посольства в Дамаске. В тот же день сирийское командование призвало повстанцев открыть для населения продовольственные склады в осажденной восточной части Алеппо.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили представил парламенту обновленный состав кабинета министров, который депутатам предстоит утвердить в течение текущей недели. Перестановки в основном затронули экономический блок правительства. Свои посты покинули министр финансов, экономики, регионального развития и госминистр Грузии по делам евроинтеграции. Впрочем, эксперты не ожидают радикальных изменений в экономической политике грузинских властей. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Представляя состав нового Кабмина, кандидат на должность премьера Георгий Квирикашвили поблагодарил освобожденных министров за проделанную работу. Вот список новых назначений. Пост министра финансов займет Дмитрий Кумсишвили, который ранее работал на должности министра экономики. Он сменил Нодара Хадури. На пост главы экономического ведомства представлена кандидатура Георгия Гахария, который ранее занимал должность бизнес-омбудсмена. Министром инфраструктуры и регионального развития предлагается утвердить Зураба Алавидзе, который сменит на этой должности Нодара Джавахишвили. И, наконец, кресло госминистра Грузии по делам евроинтеграции в случае утверждения займет бывший член партии свободных демократов Виктор Долидзе, который сменил на этой должности Давида Бакрадзе. Последнему же предлагается отправиться в США в ранге посла Грузии. В нацдвижении заявили, что не поддержат новый Кабмин. Вот специальное заявление представителей партии Елены Хуштария.
Новая команда, представленная правительством, наглядно демонстрирует, что оно довольно курсом, проводимым в последние 4 года. Они не понимают, каким тяжким бременем на плечи населения ложится девальвация лари. Они не понимают, что необходимо радикальное преобразование в экономике. Они не понимают груза социальных проблем, которые беспокоят граждан. Вместо этого мы слышим, что все прекрасно, и это вина людей, что они не замечают, насколько хорошо они живут.
Заявила Елена Хуштария. Эксперты с определенной долей скепсиса восприняли новые назначения. По словам политолога Корнелия Какачия, реорганизация экономического блока правительства ничего существенного не принесет.
Система управления, внедренная правящей грузинской мечтой, лишает смысла персонификацию министров, так как бюрократический аппарат и так по инерции проделывает весь необходимый объем работ. Поэтому перестановки не окажут никакого влияния на его работу. Конфигурация, представленная сегодня премьером, в корне исключает всяческие преобразования и радикальные шаги. Наверное, будут некоторые сдвиги по стабилизации лари, но и они будут носить косметический характер. Показательна и риторика новых членов правительства. Они не выражают особой тревоги по поводу нынешнего состояния экономики Грузии.
Заявил Корнели Какачи. Экономический эксперт Гия Хухашвили считает заслуживающим внимания две перестановки, хотя и он тоже не ожидает кардинальных изменений в этой сфере.
Дмитрий Кумсишвили по профессии финансист, поэтому на должности министра финансов он проявит себя лучше, чем на прошлом посту. Любопытное назначение Георгия Гвахария на пост министра экономики, который, будучи бизнес-омбудсменом, хорошо проявил себя в оценке экономических процессов и наладил позитивные отношения с предпринимателями. Вот, пожалуй, и все. Основной вопрос, на который мы должны получить ответ, готов ли Кабмин пойти по пути реальных, а не косметических реформ.
Заявил Гия Хухашвили. Предложенный состав правительства оценил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его словам, нынешняя политическая команда является очень компетентной в экономике, поэтому можно однозначно заявить, что эта команда очень сильна. Согласно законодательству, новый состав Кабмина будет утвержден парламентом в течение нынешней недели. До Нового года должен быть разработан новый бюджетный план на 2017 год. Именно тогда окончательно станет ясно, каких реальных улучшений стоит ожидать жителям Грузии, считают эксперты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии должно было совершиться важное событие. Впервые должен был быть сформирован состав Конституционного суда самопровозглашенной республики, разговоры о создании которого идут уже минимум полтора десятка лет. Но необходимое число голосов в парламенте набрали только двое из пяти кандидатов в судьи Конституционного суда. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на заседании сессии парламента Абхазии был принят ряд важных решений. В частности, парламентарии обсудили и приняли в первом чтении изменения в закон о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Представляя законопроект, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что документ направлен на совершенствование избирательного права на выборах депутатов парламента Абхазии. Он сказал:
в частности, ограничивается право избираться депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия гражданам, которые на день голосования имеют неснятую, непогашенную судимость, а также гражданам, больным алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими затяжными психическими расстройствами. Также изменения предусматривают, что право выдвигать кандидатов в депутаты будет принадлежать только лишь политическим партиям и группам избирателей. Действующая редакция избирательного закона предусматривает, что политическая партия вправе выдвигать кандидатов в депутатов только лишь в 1/3 избирательных округов. Предложенные изменения предлагают наделить политические партии правом выдвижения кандидатов в депутаты во всех 35 избирательных округах.
Во время обсуждения законопроекта депутат Сергей Шамба, возглавляющий политическую партию «Единая Абхазия», задался вопросом, почему мы принимаем этот промежуточный закон, хотя парламентом ранее был принят в первом чтении законопроект, предусматривающий переход от мажоритарной к смешанной системе выборов, о необходимости чего в обществе давно говорится. В конце концов, заметил он, если дело в слишком большом количестве депутатов, которое предусматривает тот законопроект, то есть и другие варианты. Какие силы противодействуют изменению системы выборов? Спикер парламента Валерий Бганба бросил ироническую реплику.
Скажите, Миланович, испугались вашей партии, поэтому не пошли на смешанный выбор?
Ну, я не знаю, кого испугались, на самом деле мы всего боимся, мы мелкими шагами очень движемся всегда.
Сергея Шамба поддержали и некоторые другие депутаты. Отмечалось, что пусть принять закон, по которому будет изменена выборная система, до очередных выборов парламента и не удастся, депутаты нынешнего созыва вполне могут и должны продолжить над ним работу, чтобы оставить готовый к окончательному принятию законопроект шестому созыву. Затем депутаты приступили к обсуждению пяти предложенных президентом кандидатур в судьи Конституционного суда, создаваемого наконец-то в Абхазии. Все пятеро были включены в список для тайного голосования. Но по итогам последнего были избраны на должность судей только двое – Людмила Хаджашвили и Рауль Пантия. Томас Кецба, за него проголосовали 17 депутатов, Сергей Смыр – 20, и Якуб Лакоба – 12, не набрали достаточного числа голосов депутатов, их было нужно 24. Немало оказалось испорченных бюллетеней. Среди депутатов разгорелись громкие споры. Конституционный суд должен быть сформирован до конца года. Теперь президенту нужно представлять новые кандидатуры на оставшиеся в нем вакантными места. На должность уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия парламент тайным голосованием избрал Дмитрия Маршана. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Вашингтона». Наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия, размышляет о будущем Грузии в связи с президентством Дональда Трампа. Текст читает Давид Кокабадзе.
То, что Дональда Трампа избрали президентом Соединенных Штатов Америки, неожиданность и для многих шок. Это означает, что мир меняется, хотя мы еще не знаем, насколько и в каком именно направлении. Остается лишь порассуждать о том, что именно может из этого получиться, в том числе для Грузии. Пока можно все подытожить так. Кончается порядок, основанный на представлении о мире, сформировавшемся в результате двух войн. Сначала Второй мировой, а потом Холодной. В обоих случаях конфликт был прежде всего идеологический. В 1945-м рациональные идеи просвещения разгромили идеологию фашизма, которая эти идеи отрицала. Затем столкнулись две различные версии этого самого просвещенного идеала – либеральная и коммунистическая. 1989-й был триумфом мягкой силы либерализма. Коммунистическая империя саморазрушилась перед взором изумленного победителя. В обоих этих актах истории важна относительная ясность. Победили определенные представления о том, на чем должна быть основана государственная власть и отношения между странами. Можно спорить, что на самом деле все было гораздо более сложно и смутно, но основной сюжет остается. Соответственно, создалось ожидание, что теперь существуют какие-то основные принципы и правила, которые почти все разделяют. Эти все называются международным сообществом, а разногласия остаются на уровне нюансов. Те, кто этим принципам активно противостоит, настолько слабы, что международное сообщество может назвать их государствами-изгоями и наказать по заслугам. Эта относительная ясность продержалась примерно до середины первого десятилетия нового века. Расширялись НАТО и Евросоюз, наказали изгоев, вроде балканских националистов, Саддама Хусейна и Талибана. Именно в тот период Грузия прошла через свою революцию роз, чем показала, что была частью общей тенденции. Это был мир, где далеко не все хорошо, но более или менее ясно, что можно и чего нельзя, и явным нарушителям правил следует бояться наказания. Потом что-то сломалось, хотя непонятно, когда именно и почему. Кто-то сочтет переломным моментом Иракскую войну, которая дискредитировала идею гуманитарной интервенции, или всемирный финансовый кризис 2008 года. Но это не слишком убедительно. В конце концов, иракскую кампанию Штаты и их союзники выиграли, а периодические экономические кризисы происходили всегда. Скорее можно сказать, что инерция движения борьбы за правильные принципы, создавшиеся в процессе двух великих идеологических войн, начала выветриваться. Международное сообщество достигло некоторой стадии пресыщения и усталости, захотелось прилечь и отдохнуть, почить на лаврах собственной мягкой силы. В Европе, например, выражением этого умонастроения стала так называемая «усталость от расширения Европейского Союза». Но просто так отдохнуть не получается. Результатом стала эрозия представления о том, что можно и чего нельзя. Грузии это коснулось в 2008-м. Оказалось, что большому государству можно ворваться в соседнюю страну, отторгнуть часть ее территории, сделать ее своим протекторатом. И ничего, ей это сойдет с рук. Все были как бы согласны, что все совершенно неправильно, но искали предлог, чтобы ничего не делать. Потом была Украина. Реакция была несколько более острой, но на реальное наказание нарушителя не тянет. Главный результат кампании и избрания Трампа – тоже эрозия стандартов. Пока нет оснований говорить, что, собственно, демократические нормы под угрозой. Но Трамп постоянно нарушал все правила цивилизованного поведения, на которых основывается американская политическая традиция. После каждой из его эскапад начинали говорить, вот уж теперь он погорит, избиратель его накажет. Но наказание так и не последовало. Лучше всех этот парадокс выразил сам Трамп. «Если даже я выйду днем на 5-й авеню и начну стрелять в прохожих, люди все равно за меня проголосуют». И проголосовали. Возможно, именно потому, что Трамп нарушал все правила. Есть ли граница в этой эрозии стандартов? Наверное, есть. Часть Америки, в основном левые, в истерике. Но после выборов Трамп в основном соблюдает приличие, что создает надежду. Возможно, все не так уж плохо. Конца света пока не наступило, но мир меняется непредсказуемым образом. И то, что казалось само собой разумеющимся 10 лет назад, больше таковым не является. Каким будет этот измененный мир и каково будет место Грузии в нем?
Это было мнение политолога Гии Нодия. Текст читал Давид Кокабадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Кенвале вспоминают события 23 ноября 1989 года. 27 лет назад группа мирных жителей остановила колонну зверистов, устроивших так называемый «мирный марш» на город. Жанна Тарханова пообщалась с очевидцами тех дней.
23 ноября в Южной Осетии отмечают День мужества и народного единства. 27 лет назад горстка молодых людей, образовав живую цепь, остановила колонну грузинских националистов на подступах к Цхинвалу. Агрессивно настроенные звиадисты пытались прорваться в Цхинвал под предлогом проведения мирного марша. Колонну националистов сопровождали функционеры Компартии Грузинской Советской Социалистической Республики. По разным данным, в ней состояло от 20 до 50 тысяч человек. К живой цепи в районе ТЭК, недалеко от здания Верховного суда, где, взявшись за руки, стояли молодые цхинвальцы, стали стекаться горожане, рассказывает участник тех событий, впоследствии один из лидеров югоостинского ополчения Владимир Дзудзацин. Оценив обстановку, цхинвальцы стали вооружаться арматурой, жечь шины и костры. Противостояние длилось 2 дня. Попытки грузинских эмиссаров уговорить осетин впустить колонну в город не удались, вспоминает Владимир Дзудзацин. Он считает чудом, что тогда удалось избежать кровопролития.
Вот идет толпа, да? А она как остановилась? Вот эта толпа, как остановилась? Когда я за метр до вас, близко к вам, как ее остановилась? Она прямо шагнула на нас, и 2 шага еще нас это сухое продавило.
Руководитель Центра информационных технологий, интеллектуальные ресурсы, политолог Коста Дзугаев говорит, что 23 ноября 1989 года начался отсчет новейшей истории Южной Осетии.
23 ноября, безусловно, историческая дата, потому что нами здесь она традиционно принята как начало отсчета новейшей истории Южной Осетии. В этот день, как известно, на вход сегодня город Хинвал, была остановлена более чем 40-тысячная колонна грузинских неформалов, которая шла на митинг устрашения. Хорошо, что их остановили там, потому что сейчас, если брать рассуждения в жанре альтернативной истории, то, видимо, вполне ясно размер и смысл той провокации, которая готовилась. Это должна была быть провокация с кровью в самом Хинвале. Мы их остановили на входе. Если бы они сумели войти в город и начать там то, что они задумывали, то, конечно, боевые действия начались бы не 6 января 91 года, а именно 23 ноября 89. С тех пор прошло немало времени, и чем больше проходит газет, тем яснее видится подвиг тех молодых ребят, которые остановили эту колонну на входе.
После безуспешного похода на Цхинвал грузинские неформалы повернули обратно. Костат Зугаев вспоминает, что после этого начался террор осетинских сел в Грузии. Появились первые убитые, что вылилось в начало боевых действий 6 января 1991 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Парламент рассматривает закон об оружии. Что нужно изменить в этой сфере, по вашему мнению?
Дело в том, что действительно хотели принять закон, фактически он российский. Когда принимаешь какой-либо закон, нужно учитывать местный менталитет. И еще нужно учитывать, что мы все-таки находимся в состоянии войны, фактически, да, с Грузией. И то, что население есть оружие здесь, у нас в Абхазии, на руках у людей, это определенная гарантия для нашего народа, для нашего государства. Так что не нужно спешить с определенными шагами. Закон нужен, но это все надо делать очень не спеша, аккуратно.
Наши граждане, как вы думаете, имеют право владеть свободно оружием?
Я считаю, что имеют и должны иметь. Денис Гопья.
Мое мнение как ветерана войны, что должны быть только охотничьи ружья и все. Остальное должно быть где-то в сейфах, закрыто. Наш народ не может владеть оружием. Только в экстремальных ситуациях во время войны.
А если вдруг, не дай бог, война наступит?
Как? Ну, это в каждом районе должны быть склады. Как-то закрыто все будет, централизовано, правильно. И по первой нужде каждый имеет свой номер, должен выдаваться оружие. Только так, я думаю. Мамджан Юрий Хазарович.
Палка с двух концов. Люди разные. Кому можно иметь, кому нельзя иметь. У меня дома есть оружие. У меня зарегистрирование оружия.
Какой целью вы его дома храните?
На охоту ходить. Гранаты, гранатометы точно не нужно иметь дома.
В этой сфере изменить то, что соответствующие органы должны иметь только оружие, но не каждое второе, потому что у нас народ вспыльчивый, как-никак. Каждому что-то не понравится, может и это вытащить и применить. Меня зовут Николай Климашевский.
Вот если вспомнить начало войны, когда вся Абхазия была обезоружена, конечно, я этот период хорошо помню. Если враг пока не дремлет, я считаю, что многие могут иметь, кому это будет разрешено, я так считаю. Но не любой парнишка, не любой наркоман, не любой воришка, конечно, я считаю, что не у каждого должно быть. Мзяна Ливановна Кация.
Вообще, я бы разрешал тем людям, которые проходят вот после службы сборы, которые проходят, которые часто появляются в сборы, тогда им можно было бы разрешить. То есть нужно четко прописать, кому и как, и по каким причинам носить оружие. Алла.
Я думаю, что нет, потому что любое оружие, оно когда-то выстрелит. Инга.
Я против всякого именно боевого оружия. Но охотничье, понятно, по билетам и тому подобное. Опять же, надо, чтобы их проверяли психологи, психиатры. Обязательно это просто необходимая вещь. Потому что люди после войны, многие, психика неуравновешена, и народ горячий. Так что я, например, очень даже против того, чтобы оружие у людей было на руках. Нужно, наверное, скорее всего, горячие пункты выдачи оружия. Это можно очень легко организовать, и все проблемы будут решены. И особенно не длинноствольные, а короткоствольные, пистолеты и тому подобное. Даже травматические я бы вообще запретил бы в Абхазии. Меня зовут Эрик Свейба.
Я думаю, со стороны Грузии нет никакой опасности сейчас, пока находимся под российской защитой. Так что оружие не нужно иметь гражданам, я так думаю. А вообще абхазцу надо иметь оружие в зачехленном виде всегда. Потому что мы всегда воевали, всегда с нами воюют. Но сознательным людям надо и давать. Несознательным нельзя давать. Султан.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили назвал новый состав правительства, который будет представлен парламенту на утверждение, сообщает Грузия Онлайн. Министр финансов Дмитрий Кумсишвили сменил на этой должности Надара Хадури. Министр энергетики Каха Каладзе останется вице-премьером. Министр экономики Георгий Гахари сменил на этой должности Дмитрия Кумсишвили, ранее занимал должность бизнес-омбудсмена. Министр инфраструктуры и регионального развития Зураб Алавидзе сменил Надара Джавахишвили. Госминистр Грузии по делам евроинтеграции Виктор Далидзе сменил Давида Бакрадзе, назначенного на пост посла Грузии в США. Является бывшим членом оппозиционной партии «Свободные демократы». Покинул партию вместе с рядом лидеров, которые заявили о намерении сотрудничать с властями. Министерство по делам диаспор ликвидировано. Структурно оно вошло в состав Министерства иностранных дел Грузии. Остальные портфели заняли прежние министры. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили освободил генерал-майора Вахтанга Капанадзе с должности начальника генерального штаба вооруженных сил страны и назначил на эту должность бригадного генерала Владимира Чачибая. До нового назначения Владимир Чачибая работал первым заместителем начальника генштаба. Причиной освобождения с должности Вахтанга Капанадзе названо истечение срока его полномочий. Он продолжит работать представителем Грузии в НАТО. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной группировке войск вооруженных сил России и самопровозглашенной Республики Абхазия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соглашение было подписано накануне. Объединенная группировка предназначена для реагирования на вооруженное нападение, а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон. В состав войск группировки входят от российской стороны военная база, дислоцированная на территории Абхазии, от абхазской стороны два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийской и авиационной группы, а также отдельный отряд спецназначения. В мирное время организация взаимодействия воинских подразделений, входящих в состав объединенной группировки, осуществляет оперативная группа, состоящая из представителей сторон. Начальником оперативной группы является командир объединенной российской военной базы, говорится в пояснительной записке к закону о ратификации соглашения. В случае угрозы агрессии в военное время группировка переходит в подчинение назначенного Минобороны Российской Федерации командующего.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Задачи Ассоциации Грузии и Евросоюза. Так называется ежегодная конференция, которая открылась сегодня в Тбилиси. Ее целью является изучение достижений и вызовов, стоящих перед страной на пути евроинтеграции. Среди участников форума высокопоставленные чиновники и представители гражданского сектора. Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили, руководство страны намерено выслушать рекомендации неправительственного сектора и учесть их предложения в формировании дальнейшей стратегии в отношениях с ЕС. Владимир Унанян с подробностями.
Грузия полностью выполнила обязательства, предполагаемые планом визовой либерализации с ЕС, и теперь мяч на стороне поля европейских партнеров. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Георгий Кверикашвили, открывая конференцию «Задачи Ассоциации Грузии и Евросоюза», организованную объединением НПО «Национальная платформа Грузии». Глава правительства выразил надежду, что в ближайшем будущем ЕС завершит соответствующие процедуры и граждане страны смогут ездить в Европу без виз. По словам Кверикашвили, немалая заслуга в этом процессе принадлежит гражданскому сектору.
Мы считаем, что данная платформа, как одно из крупнейших объединений неправительственных организаций, выполняет особую роль в процессе евроинтеграции страны. Для нас особенно важно объединение усилий правительства и неправительственных сектора в данном вопросе. Процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии необратим. В текущем году было полностью задействовано соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией. И по оценкам европейских партнеров, Грузия – бесспорный лидер по выполнению соглашения среди стран Восточного партнерства.
По словам исполняющего обязанности премьера, сегодняшняя конференция – хорошая возможность согласовать позиции и обсудить вопросы эффективного осуществления соглашения об ассоциации. Для правительства Грузии, заверил Кверикашвили, важно ознакомиться с документами, подготовленными гражданским сектором, и учесть разработанные рекомендации. Впрочем, доклады неправительственного сектора оказались не столь радужными, как речь премьера. Грузии на пути евроинтеграции предстоит сделать еще немало шагов, и шаги эти не будут легкими. За несколько дней до конференции ряд НПО презентовал часть исследования соответствия Грузии стандартам ЕС, и результаты эти требуют скорейшего реагирования. Несмотря на то, что процесс выполнения соглашения об ассоциации в целом идет неплохо, есть моменты, на которые необходимо обратить внимание, говорит представитель организации «Международная прозрачность Грузия» Эреклеу Рушадзе.
Сейчас мы находимся в процессе оценки выполнения условий соглашения. В целом процесс протекает хорошо, но есть исключения. Например, закон о свободе информации, который не был принят в прошлом году. Сомневаюсь, что его удастся принять в этом. Это важный момент, так как это один из самых амбициозных вопросов соглашения.
Политолог Каха Гугулашвили считает, что наличие критических докладов пойдет на пользу стране. По его словам, необходимо понимать, что у конференции не символическое значение. Это серьезная рабочая встреча.
Рекомендации касаются конкретных вопросов, охватывающих практически все темы и направления соглашения об ассоциации с ЕС. Представители гражданского сектора работали над этим на протяжении нескольких месяцев, разработали несколько так называемых документов политики, которые сейчас и представляют. У этой встречи не только символическое значение. Нас ждет серьезная работа. Члены правительства будут рассматривать предложения и знакомиться с мнениями представителей гражданского сектора.
О важности подключения гражданского сектора заявил и уже бывший госминистр по евроинтеграции. Давид Бакрадзе, отправляющийся послом в США, напоследок дал рекомендации, как правильно вести себя с Евросоюзом.
Инклюзивное правление является одним из главных приоритетов для нашего правительства. Исходя из этого, включение гражданского сектора – определяющий фактор на пути успеха Грузии на европейской арене.
В начале ноября стало известно, что группа депутатов Европарламента призвала Совет Евросоюза без дальнейшего промедления начать трехсторонние переговоры по введению безвизового режима для граждан Грузии. Как говорится в обращении, не существует реальных причин для задержки переговоров о присвоении Грузии безвизового режима в тех условиях, когда и Европарламент, и Совет ЕС выдали соответствующий мандат после того, как Еврокомиссия подтвердила, что страна выполнила все необходимые критерии. Впрочем, с критериями, как оказалось, не все так хорошо. Согласно представленным сегодня докладам неправительственного сектора, необходимо преодолеть проблему слабых мест Грузии, реформировать прокуратуру, усовершенствовать избирательную систему и конкретные вопросы формирования избирательной администрации, антикоррупционную политику, а также полностью искоренить факты пыток и нечеловеческого обращения в учреждениях пенитенциарной системы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошел круглый стол, за которым сошлись представители политических партий и общественных движений самопровозглашенной республики. Наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с одним из организаторов встречи, Лашей Сакания, сопредседателем политической партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».
Цель сегодняшнего круглого стола, что вы планируете?
Ну, мы сегодня собираем молодых представителей всех политических партий и общественных организаций нашей республики. Цель круглого стола – найти понимание среди молодежи, так как, допустим, взрослые, у них немного своя полемика. Мы хотим, вот как молодые люди, найти общее понимание того, чтобы не было серьезного политического кризиса и найти пути выхода из него. Потому что мы все прекрасно понимаем, что кризис, он реально существует, и в скором времени он покажет все свои цветы. Да, съездом Сахаровский, что будет. Никто не знает, в каком формате этот съезд будет проходить. В любом случае, риторика, она очень жесткая. Что у власти, что у оппозиции. Уже идет столкновение двух интересов.
А какие это интересы?
Интерес у каждых там политических сил один – прийти к власти. Другого интереса, я считаю, нет.
Какую цель? Вот у вас есть это понимание? Вы видите программы какие-то четкие?
Ни у одной политической силы, к великому сожалению, нет никакой программы.
Почему?
Наверное, политическая культура нашей страны, она еще не дошла до такого уровня. Даже говоря о нашей политической партии, мне стыдно признать, да, у нас есть программа политической партии, но она не соответствует, мне кажется, сегодняшним реалиям.
Почему? Что мешает вам вот такую программу создать?
Вот, допустим, мы работаем над этой программой, пытаемся что-то скомпоновать, но у нас не хватает серьезных, квалифицированных специалистов в области экономики, в области юриспруденции, в области законотворчества. Наш продукт выйдет не раньше, чем год, но мы его делаем. Я думаю, может быть, другие тоже политические силы занимаются этим. Но сейчас кто-то пытается сменить политическую элиту в стране, кто-то пытается ее защитить. И фактически не остается времени для создания программ.
Вы бываете в Фейсбуке, вы же видите, да, что подавляющее большинство обычных пользователей, они говорят о том, что идет борьба, грубо говоря, за доступ к ресурсам, за должности, за власть. Вот вы тоже относитесь к этому же политическому ландшафту. Как вы воспринимаете вот такое мнение?
Ну, где-то, наверное, это оправдано. Политические силы, которые существуют, каждый видит по-своему, что может принести пользу. Но прям раскрывать, к великому сожалению, никто-то не раскрывает. Все мы хотим хорошей жизни, все мы об этом говорим, абсолютно все, без исключения. Все говорят, что нужно развивать экономику, что нужно развивать то. Но никто не говорит, как это сделать. Когда создавали партию, да, мы сказали, что мы будем бороться за создание среднего класса. Есть у нас какое-то понимание, как создавать средний класс, но оно тоже не раскрыто.
То есть обычно в нормальной политической жизни партии выходят на политическую сцену, имея внятную, четкую программу.
Совершенно верно.
У нас ситуация наоборот?
У нас ситуация наоборот.
Почему?
Мы выходим на политическую сцену, говоря тезисно о многих вещах, но глубоко мы не рассуждаем.
С чем связана такая торопливость, как по-вашему? Все торопятся выйти на политическую сцену.
Вы же прекрасно понимаете, у нас политический сезон буквально откроется, вот реальный, да, вот предвыборная гонка парламента. Все пытаются выйти на сцену.
Вы говорите о том, что вы хотели бы объединить, если не старшее крыло, то молодежное крыло вот политических движений. На какой основе вы хотите людей объединять?
Никаких противоречий в политических программах и в политических идеях я не наблюдал. Вот, допустим, та идея, о которой мы всегда говорим, то, что нам нужно изменить политическую систему, перераспределение между президентом и парламентом и создать смешанную избирательную систему. Все склонялись к тому мнению, что нужно перераспределить полномочия между президентом и парламентом. Все говорили, что это неплохо. Если глубоко подкопнуть, наши молодые далеко не разобщены. Вот сейчас все, кто вот сегодня присутствует, да, мы практически все друзья. Кто-то вырос вместе, кто-то все равно знает друг друга. И у нас, если честно, да, сказать, у нас нет никаких противоречий. Сегодня, извините меня, я не собираюсь драться с кем-то за какие-то политические убеждения.
Считаете ли вы, что есть какая-то политическая сила, которая, придя к власти завтра, решит все те проблемы, о которых...
Нет.
Почему?
Нет такой политической силы только потому, что практически все мы родственники. Наша самая большая проблема – это клановость. Пока мы будем говорить, допустим, ой, это мой ребенок, он нарушил, но давай закроем глаза. Мы вот так и будем гнить, вот в таком состоянии. Я вас обману, если я вам скажу, что моя партия придет к власти, в одночасье там разрушить все проблемы. Это бред сивой кобылы.
В чем вы видите выход из этой ситуации?
Только лишь в объединении. Если мы все политические силы объединимся под идеей строительства нашего государства, только так мы сможем выйти из этой ситуации. Если мы будем также говорить, что нет, мы придем мы лучше или те придут те лучше, ничего у нас не получится. У нас что происходит? Анклав пришел к власти, через полгода сказали, что его надо убирать. Хаджимба пришел к власти, через 3-4 месяца сказали, его надо убирать. О каком развитии мы можем говорить, если президенты приходят, мы требуем через полгода убирать их. Если у нас не будет преемственности, то, к великому сожалению, мы долго не протянем.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поддержал решение о возобновлении обязательного военного призыва. Об этом он заявил в эфире передачи «МТАВАРИ» на общественном вещателе, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс News. Стратегия перехода грузинской армии на контрактную службу была разработана в 2013 году, однако пока Грузия не готова к этому, заявил Маргвелашвили.
Если бы мы не восстановили осенний военный призыв, весной бы возник дефицит личного состава. Мы не могли этого допустить, поскольку грузинская армия постоянно должна быть в строю. Что же касается весеннего призыва, то предположительно к середине декабря мы выслушаем предложение министра обороны на эту тему. Тогда будет представлена стратегия на 2017-2020 годы.
Между тем, министр обороны Леван Изория назвал решение своей предшественницы Тины Хидашели об отмене обязательного военного призыва популистским шагом, пишет информационное интернет-агентство Квира. Более того, добавил Леван Изория, Тина Хидашели сама заявляла в 2015 году на комитетских слушаниях в парламенте Грузии, что отменить призыв в текущем году нереально, заявил Леван Изория. Правительство Грузии отменило постановление об обязательной инспекции автомобилей, работающих на газе, пишет газета «Резонанси». Такие машины должны были пройти проверку безопасности установленного оборудования до 1 января 2017 года. В противном случае владельцам бы выписывали штрафы. Почему было отменено это постановление, в правительстве не объясняют, а директор одного из технических центров, производящих проверку автомобилей, работающих на газе, компании «Air Balloni», Нона Картвельшвили, и вовсе узнала об этом от журналистов газеты «Резонанси».
Инициатива правительства о переносе даты для прохождения техосмотра на неопределенный срок меня очень возмутила. Даже в Национальном центре аккредитации об этом решении ничего не знают. Как так можно принимать решение, даже не ставя в известность это ведомство?
Дело в том, что после решения правительства штрафовать водителей автомобилей, работающих на газе, которые не прошли инспекцию, в Грузии получили аккредитацию на проведение подобных проверок два технических центра, пишет «Резонанси». Однако, как оказалось, за несколько месяцев в этих центрах прошли проверку лишь 200 автомобилей, в то время как по дорогам Грузии передвигаются около 400 тысяч машин, работающих на газе, написано в статье. Жители села Кинот из Эстафонского района уже несколько дней проводят акции против компаний мобильной связи, установивших здесь мощные антенны, пишет газета «Алия». Местное население уверено, что эти устройства повлияли на увеличение числа опухолевых заболеваний в последнее время. По словам местного жителя Сулхана Джаниашвили, сейчас близ села Кинот установлено несколько мощных антенн компаний «Geocell», «Silknet», «Beeline» и «Makti».
Как только количество антенн увеличилось, возросло и число людей с опухолевыми заболеваниями. Многие уже умерли, к сожалению. Мы уже даже не жалуемся на постоянные головные боли. Компании же мобильной связи доказывают нам, что все в норме, что сигналы не влияют на наше здоровье. Мы согласны, чтобы они хоть специальные защитные сетки тут установили или антенны распределили в разных местах, подальше от села.
Сказал Сулхан Джаниашвили. По словам респондента газеты, местные жители призвали народного защитника обратить внимание на их проблему. Кроме того, сейчас они готовят иск в суд против компаний мобильной связи. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Западные правозащитники обеспокоены судьбой украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. Он отбывает наказание в тяжелых условиях в Якутии, к нему применяются пытки. Voice Project – одна из американских некоммерческих организаций, которая предпринимает энергичные усилия для облегчения участи Олега Сенцова. Организация привлекает известных деятелей искусства к правозащитной работе с тем, чтобы они оказали поддержку своим коллегам, пострадавшим от конфликта с властями. На днях было объявлено, что делом Олега Сенцова занялся звездный киноактер Джонни Депп, рассказывает Евгений Аронов.
Организация называется Voice Project, проект «Голос». Она привлекает известных в Америке деятелей искусства разных жанров к правозащитной работе, направленной на помощь коллегам, так или иначе пострадавшим от конфликта с властями. На днях было объявлено, что делом Сенцова занялся звездный киноактер Джонни Депп. А Voice Project мы беседуем с его создателем и руководителем Хантером Хини. Первый вопрос касается наименования проекта. Почему в нем фигурирует слово «голос»?
Наш проект зародился в Уганде. Местные женщины создавали там вокальные коллективы и пели песни, обращенные к детям, которых насильно завербовали в солдаты, командиры незаконных вооруженных формирований. Песнопениями они призывали детей вернуться домой и ничего не бояться. Взрослые их понимают и все простят. Эти напевы оказались весьма действенным орудием против зомбирования, которым подвергались несовершеннолетние солдаты в своих отрядах. В какой-то момент эти мелодии начали транслировать по радио и через громкоговорители. По подсчетам, из детей, вернувшихся в свои семьи, до 80% сделали это, так сказать, под влиянием музыкальной терапии. Мы изучили этот опыт и применили его в схожей ситуации в Конго и в Центральноафриканской Республике. Голос африканских женщин был подхвачен и усилен нами на Западе. Отсюда название проекта.
Успехи, достигнутые Voice Project в Африке, убедили Хантера Хини и его соратников в целесообразности расширения географии их деятельности.
В 2012 году мы подметили одну весьма печальную тенденцию – усиление в мире авторитаризма, жертвами которого все чаще становились деятели искусства, не побоявшиеся, скажем так, в голос громко и открыто заявить о своем несогласии с авторитарным трендом, а также очень драматично, как и подобает художникам. Среди тех, кто привлек наше внимание, были Pussy Riot. Девушек фактически лишили свободы за спетую песню. Своими голосами мы хотели поддержать дело, за которое они возвысили свой голос. Переключившись на защиту несправедливо осужденных артистов, мы расширили и географию, и тематику нашего проекта. После Pussy Riot у нас были подзащитные в Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Иране, Саудовской Аравии. Хочу сказать, что нас не полностью устраивает и состояние гражданских свобод в Соединенных Штатах. Наступление на права человека в нашей стране мы видим давно, и в свете последних выборов опасаемся еще большего ускорения этого процесса.
Как конкретно вы помогаете художникам, попавшим в опалу?
Пытаемся вызволить их из заключения или как минимум облегчить условия содержания, сделать эти условия более безопасными, гуманными. Иногда нам удается посредством просветительских кампаний привлечь широкое внимание к артистам еще на стадии преследования, предшествующей аресту. Порой, если власти желали предотвратить огласку, это останавливало притеснение. В центре нашего внимания период между арестом и предъявлением обвинений нашим подопечным, в течение которого возможно добиться их отмены или, по крайней мере,
Смягчение наказания Voice Project чаще всего добивался, защищая протестующих акционистов в США, заметил наш собеседник. Например, музыкального коллектива Solidarity Singers, который агитировал в пользу профсоюза государственных служащих в Висконсине и против губернатора штата, не желавшего вести с ними переговоры о новом контракте. Ну а список звезд, которые сотрудничают с проектом, он растет или это примерно один и тот же состав?
Поначалу мы полагались на наших друзей. Упомяну хотя бы панк-рокера Билли Брега и фолк-группу Эдвард Шарп and the Magnetic Zeros, отличных музыкантов и энергичных активистов-правозащитников. Сооснователем Voice Project была дочь прославленного рок-музыканта Питера Гебриэла, Анна. Ее отец тоже принимал деятельное участие в создании организации и в различных ее инициативах. Мы все время ищем новых союзников. Что касается Джонни Деппа, то это первый раз, когда мы работаем вместе, и он очень помог нам в деле Олега Сенцова.
В заключение несколько слов о результатах вашей деятельности.
Не всегда удается точно определить меру нашего влияния. Причем как в делах, имевших более или менее благополучный исход, так и в случаях, когда мы своими действиями могли непреднамеренно причинить вред нашему подзащитному. Так или иначе, все люди, которых мы опекали, благодарили нас по выходу на свободу. Самое худшее, говорили они, если после попадания за решетку общество о тебе забывает. Тани Бругер, известная на Кубе представительница актуального искусства, власти не хотели возвращать зарубежный паспорт, затягивали процедуру, намекая, что было бы здорово, если бы она уехала и не вернулась. Ее дело совпало с периодом нормализации американо-кубинских отношений, и нам удалось привлечь огромное к нему внимание от ведущих печатных изданий до Конгресса. Шум был такой, что в Гаване решили, что им выйдет дешевле ее отпустить на общих основаниях. Весьма резонансной оказалась и кампания, развернутая нами в тот момент, когда Надю Толоконникову, участницу «Пусси Райт», переводили из одной колонии в другую. Власти понимали, что если она исчезнет, то это не останется незамеченным международным сообществом.
Рассказывал Евгений Аронов.
Картинки с выставки.
В Сухуми проходит 10-й Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки». На протяжении недели с 19 по 24 ноября будет показано 57 фильмов, снятых абхазскими режиссерами, а также их коллегами из Белоруссии, России, Литвы, Казахстана, Азербайджана и Киргизии. Рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Фестиваль «Кунаки», основанный в 2007 году, получил свое название в честь кавказского обычая – куначества, которое означает гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры. Фестиваль содействует возрождению кино в кавказских регионах и развитию творческих контактов. Он оказывает поддержку молодым кинорежиссерам, а также стремится стать ярким творческим событием на Кавказе и в России. Первые 6 лет фестиваль проводили в городе Сочи, а 2 года назад он впервые приехал в столицу Абхазии. И вот в этом году в Сухуми фестиваль проводят во второй раз. О концепции и о том, почему кунаки приехали именно в Абхазию, рассказала президент фестиваля, культуролог и журналист Сулиета Кусова-Чухо.
Фестиваль родился как площадка для того, чтобы мы могли просто посмотреть в глаза друг другу и рассказать друг другу о проблемах. Концепция, чтобы разноголосие не превратилось в разногласие. Вот в этом году Абхазия, потому что я начала весной снимать здесь фильм об Абхазии. И приехала с немножко высокомерным знанием Абхазии. И думаю, сейчас я про нее все сниму, потому что я адыгейка, соседка. Абхазию знаю с детства. А оказывается, Абхазия сегодня очень сложна. Сложной полифонии внутренней жизни. Со сложными перспективами, со сложным выбором. Еще одна из причин, почему здесь самое живое и самое перспективное кино сегодня со всего Северного Кавказа. И здесь я не беру Южный Кавказ, потому что там, конечно, есть традиции армянского, грузинского кино. Замечательные ребята молодые. Они идут учиться в АВГИК. Они смотрят на этот мир уже по-другому. И наметился около 10 имен, вполне потенциально вырастущих в хороших метров. И мы решили показать это кино.
От Абхазии на фестиваль было подано 4 заявки, но приняли только 1 – телевизионный фильм «Манан и Кокоскир. Абхазский язык. Вчера, сегодня, завтра». При этом гостям фестиваля была показана внеконкурсная программа, состоящая из фильмов абхазских режиссеров, среди которых были «Мост» Наура Гармелия, «Там Миша лежит» и «Нары Нормании» и другие. В рамках этой внеконкурсной программы был также показан фильм «Риты Пация» о том, как в Абхазию пробились первые лучи синематографа и о том, как он развивался. Первые кинотеатры в Сухуми открылись в период с 1900 по 1903 год. А первый фильм в Абхазии сняли братья Патэ, основатели известной французской киностудии. Этот фильм назывался «Шествие эстонцев по улицам Сухума» и был посвящен 50-летию проживания эстонцев в Абхазии. Первая абхазская киностудия открылась в 1924 году усилиями председателя совнаркома Нестора Лакоба и первого абхазского кинооператора, сценариста и режиссера Виктора Патеепа. Абхазия всегда была местом привлекательным для режиссеров, и многие известные советские фильмы снимались именно здесь. «Веселые ребята», «Зимний вечер в Гаграх», «Белый башлык» и другие. Важной частью кинофестиваля являются дискуссионные круглые столы и встречи с участием творческой интеллигенции и общественно-политических деятелей. Так, 23 ноября пройдет круглый стол под названием «Кавказский дом на перекрестке глобализации», на котором участники попытаются найти модель будущего Северного Кавказа. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.